Глава 8. Сбор янтаря в янтарных рабовладениях. Рано-рано на следующее утро рабы собрались в тюремном дворе на поиск. Беззубик, не выспавшийся и перепуганный, выглядывал Уикинга из-за пазухи.
«Беззубик не хочет идти на этот поиск».
Уикинг тоже не хотел.
«Откройте ворота янтарных рабовладений!» — крикнул Элвин вероломный.
«Скрип!»
Громадные створки в восточной стене тюрьмы «Черное сердце» распахнулись, и Уикинг впервые увидел пески рабовладений. Необычайно яркий, алый, как кровь, оттенок им придавала вулканическая порода. Отлив обнажил пески на многие мили, окруженные стенами рабовладений, они тянулись, насколько хватает глаз, и дальше.
«Копайте изо всех сил, смотрите в оба. Хоть все глаза проглядите, но ради Тора осторожнее, а то мы в последнее время многовато рабов теряем», — выкрикнул Элвин вероломный.
Прозвучал холодный и чистый голос Рога.
«Вперед! На поиск!»
По всему периметру двора, за безумными нагромождениями оружия и драконьих капканов, стояли бесконечные ряды песчаных буеров. Толпы рабов кинулись к ним и стали толкаться. Объявленная ведьмой награда значила для них куда больше, чем наказание за нерадивость.
«Спокойно, охотники за янтарем!» Гаркнул стой к обширной своей команде, вскинув громадную ладонь. «Спокойно. Времени у нас предостаточно».
Так что охотники за янтарем подошли к песчаным буерам, когда толчья и давка уже схлынули. Эгенгарда показала Уикингу его буер. «Он теперь ничей», — сказала она. Уикинг сглотнул. «А что случилось с его бывшим владельцем?» — спросил он, хотя уже знал ответ. «Я правда не могу сказать», — отозвалась Эгенгарда, но ее глаза, казалось, говорили: «Пропал». «Знаю, знаю, это подрывает дух», — закончил за нее Уикинг. Песчаный буйр оказался шаткой кособокой штуковиной с корзиной для янтаря на корме и длинным шестом, тоже кривоватым, чтобы отталкиваться от песка. Уикинг мысленно окрестил буйрок молодым талантливым бакланом 2, ибо тот очень напоминал молодого талантливого баклана, крохотную латчонку, которая была у него на олухе давным-давно, до войны. Чтобы приподнять собственный боевой дух и напомнить себе о том, что счастливые времена настанут снова, он вытащил из рюкзака кусок мела и нарисовал значок молодого талантливого баклана на боку буйра. «Буйр надо беречь», — объяснила Эгенгарда, — «потому что если у тебя сломается мачта или еще что, ты не сможешь вернуться обратно в Черное сердце до прилива». У каждой команды имелся надсмотрщик. Во главе охотников за янтарем Элвин поставил сморкал.
«Но я же вождь и драконоборец», — яростно возмутился сморкала. «А не раб или стражник. Я должен быть там, за тюремными стенами, убивать драконов. Для тебя, король, я слишком важен для этой войны, чтобы сгинуть в песках».
«Молчать!» — гаркнул Элвин. «Или ты не уважаешь мои приказы, вождь Сморкала?»
Сморкала умолк. Дураком он не был. Он знал, что случилось с теми, кто не уважил приказы Элвина.
«Благодарю!» — промурлыкал король. «В последнее время мы потеряли очень много тюремных стражников, а камень надо найти как можно скорее. Моя матушка видела это во сне, а к матушкиным снам следует прислушиваться».
Так что перед выходом к команде охотников за янтарем обратился с Маркалом.
«Значит так, вы, уроды уродские, вы слышали, что сказал Элвин? Ищите, пока у вас глаза не повылазят. Стоек, пузаны и плевака, не смейте отставать. Не хватало еще, чтобы вы, старичье, задерживали всю команду», — ехидно бросил он.
И вот они выехали следом за великой армией буеров на песке. Впереди от толпы то и дело отделялись маленькие группки и принимались копать бессмысленные ямы или высматривать янтарь, поэтому по мере продвижения на восток армия буеров постепенно таяла, пока не остались только охотники за янтарем. Они шли под парусом несколько часов, земля и острова постепенно таяли далеко позади. Уходящая вода порождала страшный сосущий звук, под ногами булькало, шипело, лопалось. Может, Уикинга просто разыгралось воображение, но сейчас ему было совсем нетрудно поверить, что там внизу и правда затаилось в ожидании нечто жуткое, что вот-вот пески разверзнутся, и коварный хищник выскочит прямо на людей. Там могли обитать безмозглые нагодеры, бешняки, а то и что-нибудь похуже. Самое жуткое, что все рабы, похоже, думали об одном и том же. Они сделались очень-очень нервные и все время озирались. Беззубик и один клык встревоженно выглядывали у Кинга из-за пазухи.
«Думаешь, Гарда не врала? Там внизу, правда, чудище?» — спросил Беззубик жалобно.
«Ну, Беззубик», — произнес один клык, — «если там и вправду чудище, нам просто надо постараться с ним договориться. Мы, драконы, как и люди, способны развиваться и спустя эпохи, после смены многих тысяч поколений обрести разум».
«Да, все это, конечно, здорово», — думал Икинг, — «но готов спорить, этот дракон не самый покладистый». Вождю Смаркали оказалось трудно не отставать от охотников за янтарем. Тюремные стражи Буэра полагались шире и больше, и Смаркала никак не мог приноровиться к своему. Даже Икинг шел быстрее Смаркала, несмотря на то, что разваливающийся на части молодой талантливый Баклан-2 наотрез отказывался двигаться по прямой и ковылял вперед отчаянными зигзагами. И в этом очень походил на первого молодого талантливого Баклана, строптивую латчонку, которая была склонна сходить кругами.
«Стойте, не так быстро, подождите меня!» — орал Смаркала, размахивая кнутом. Но никто и не думал его ждать. Он отставал все сильнее.
Поэтому, когда они, наконец, достигли самой проклятой части проклятых земель, далеко-далеко на востоке, Стоик обратился к команде таким тоном, будто всегда был и остается вождем.
С достоинством кашлянул он. «Команда охотников за янтарем. Пусть мы рабы, так будем лучшими среди рабов. Мы это очень даже можем».
При этих словах даже несчастная маленькая странница расправила плечи.
«Снаряжение к осмотру!» — скомандовал Стоик.
И вот посреди зловещей красной пустыни жалкая горстка буйров выстроилась в цепочку для осмотра, а люди гордо выпрямили укрытые лохмотьями спины. Было в этом что-то очень героическое. Стоик спокойно шел вдоль ряда, словно проверял боевой отряд дома на Олухе. Подоспел запыхавшийся Смаркала.
«Как ты смеешь? Уф, уф!» — он устало хлопнул клутом. «Это бунт! Я тут главный! Стоик, а не ты! Нам надо набрать как можно больше янтаря, ленивые рабы, так что раз сосредотачиваемся для работы как можно шире!» — пропыхтел Смаркала, восстанавливая свое главенство. «Я останусь здесь, где побезопаснее, с несколькими из вас в качестве телохранителей, а остальные расходятся подальше, вашей жизни значения не имеет. А тебе, Стоик, я доложу, когда мы вернемся в тюрьму».
Смаркала трясущимся кнутом указал на Стоика. И тут произошло нечто неожиданное. Плевака крикливый шагнул вперед, спокойно отобрал у Смаркала кнут, сломал его пополам и отдал обратно. «Сейчас мы не в тюрьме, Смаркала», — сказал Плевака. «Здесь, снаружи, главный Стоик». Скрестив руки, Плевака сурово уставился на Смаркалу сверху вниз. Смаркала сглотнул. До него начал доходить зловещий смысл его слов. Плевака был прав. Отсюда тюрьму даже не было видно, только бесконечные красные пески, куда ни глянь, крохотная кучка буеров, молча застывших посреди пустыни. Многие из рабов уже миновали пору расцвета, но все же они были старые воины, и Смаркала прекрасно знал, на что они способны в бою. Их было 15, а Смаркала только один.
«Рано или поздно нам придется вернуться», — прошипел Смаркала, потрясая сломанным кнутом. «Мы не сможем остаться здесь навсегда. И когда мы вернемся, я прослежу, чтобы вас прикончили, как мятежных».
Плевака пренебрежительно фыркнул, словно от мухи отмахнулся, повернулся к Стоику и отдал хулиганский салют.
«Какие будут приказания, вождь Стоик обширный?»
«Спасибо, воин Плевака», — отозвался Стоик обширный, очень важный, горделивый. «Вождь с головы до ног, воин, каким он был, пока не получил клеймо», и отсалютовал Плеваке в ответ.
Икинг расплылся в восторженной улыбке, а охотники за янтарем захлопали в ладоши, и Стоик торжественно поклонился им всем. Как же здорово было видеть отца снова главным, пусть лишь на время. Стоик обширный Снова дотрепещет всякий, кто услышит его имя, оценил положение. Гораздо безопаснее было бы держаться вместе на случай атаки незнамо чего.
А незнамо чем, чем бы оно ни было, Стоик старался особенно не думать.
Однако, может, и стоило немного рискнуть, ведь если они найдут камень, то завоюют самую желанную награду — свободу. Мысль о свободе на время завладела Стоиком. Свобода, достоинство. Может, ему даже удастся снова стать вождем? И тогда не придется рассказывать Волгалораме обо всем этом печальном эпизоде. Клеймо можно просто спрятать под шлемом, как делал Икинг, и она ничего не узнает.
Стоик прикрыл глаза и одну благословенную минуту наслаждался этой маленькой счастливой, неправдоподобной фантазией. А затем открыл глаза и оказался все там же, в проклятущих красных песках, где ветер выдувал из него душу. Он взглянул на солнце.
«Прекрасный ясный денек. Хорошая видимость. Так, надо разбиться на группки поменьше. Таким образом, мы покроем территорию в два раза больше. Я пойду с Эгенгардой и... Топильсоном», — объявил Стоик, к удивлению Икинга. «Посмотрим, не удастся ли нам перебить полосу неудач, которая тебя преследовала в последнее время, Эгенгарда».
Стоик устало, но одобряюще улыбнулся девочке. Малышка низко натянула капюшон своего медвежьего костюма.
«Я не боюсь», — глухо прорычала она. «Пусть старое чудище само меня боится, потому что мы странники страшные». «Р-р-р-р-р», — зарычала она, скрючив пальчики в когти.
Все притворились напуганными.
«Ого!» — воскликнул Плевака, делая вид, будто падает. «Полегче, Гингард, у меня чуть сердце не лопнуло».
Малышка выглядела довольной, по крайней мере, та часть лица, что виднелась из-под капюшона.
«Свистки у всех при себе?»
Все кивнули, у каждого на шее висел свисток из лосиного рога.
«При первых же признаках опасности сразу свистите, мы все примчимся на помощь. Будьте все время начеку по поводу незнамо чего. Я бы сказал, что у нас...» Стоик прищурился на солнце. 4 часа до прилива. «Так, помните, если кто-то найдет сокровище, остальные собираются вокруг него и охраняют победителя. И не отходите далеко от напарников, чтобы в случае чего каждый мог позвать на помощь. Если мы найдем камень, получим величайшую награду из всех. Саму свободу».
«Свободу!» — вскричали охотники за янтарем, вскинув сачки на длинных шестах. «Мы ищем свободу!»
«Погодите секундочку», — заблеял Смаркала, когда все стали разворачивать буера. «А со мной кто останется? Вам известно, что здесь что-то водится». Взгляд Смаркала нервно обшаривал бесконечные алые пески. «Оно уносит рабов, а моя жизнь слишком важна для Дикозапада, чтобы ею рисковать».
«Да ну, никто тебе не нужен, вождь Смаркала», — ухмыльнулся Плевак. «Ты слишком крут». «Да и никакой хищник на тебя не польстится, ты слишком жесткий».
«Я приказываю тебе остаться здесь», — взревел побагровевший Смаркала. «Приказываю, или я...
«Или ты что?» — воздел бровь Плевака.
В ответ Смаркала развернул свой буйр кругом и со всей поспешностью устремился в сторону тюрьмы.
«Или я доложу, что ты затевал бунт и предательство».
Старшие воины от души расхохотались. Плевак отдал Смаркале небольшую фору, а затем несколькими ленивыми взмахами шеста догнал на своем буере красного взбешенного вождя племени хулиганов Смаркалу Мордоворота, который изо всех сил несся в голубую даль. Плевака протянул медвежью лапу и опрокинул буер, как опрокидывал морских черепах. Смаркала полетел кувырком, буер его разбился, а сам он перевалился через борт и набрал полный рот красного песка.
«Как ты смеешь? Ты сломал мой буер!» — брызгал слюной Смаркала, выплевывая красный песок вперемешку с илом и кусочками мелких угрей. «Фу!»
«Да?»
«Я сломал твой буер», — спокойно отозвался Плевак, «а теперь сломаю его еще немножечко».
Одним большим тяжелым солдатским шагом он продавил дно повозки. «Хрязь!»
«Ших-ших-ших!»
Все остальные буера со свистом подлетели к ним и развернулись в ухмыляющееся кольцо вокруг Смаркалы, нарочно осыпав его веерами песка при остановке.
«Отец!» — в отчаянии возвал Смаркала. «Неужели ты позволишь им так поступать со мной?» «Я твой отец!» — мрачно откликнулся Толстопуз,
Сморкало поморщился.
«А я думал, я просто пузан, старый раб. Вожди делают из другого теста, кажется, ты так сказал».
«Я...» — вступил Плевака крикливо и, стоя над поверженным Сморкало, уперев руки в бока, — «был твоим учителем. И как нетрудно мне теперь в это поверить, ты был моим лучшим учеником».
Сморкало отпрянул.
«Так вот», — продолжал старый воин, — «раз уж зашла речь о бунте и предательстве, ты и сам предал большинство тех, кто собирался здесь, перед тобой на этом песке. Тех, кто полагался на тебя, как на своего заступника и предводителя. И поэтому я сейчас снова стану твоим учителем. Надеюсь, ты не слишком стар, чтобы учиться. Поэтому я намерен преподать тебе урок на тему, как быть вождем».
Сморкало сглотнул. Он чувствовал, что урок вряд ли будет приятным.
«Мы здесь, посреди пустыни», — сказал Плевака. «Твой буйр разбит, идти пешком обратно очень далеко, потому-то нам и выдают буйра. Прилив догонит тебя раньше, чем ты доберешься до тюрьмы. Твоя единственная надежда, что кто-нибудь из нас спасет тебя, подбросив обратно на своем буйре».
До Сморкала начал доходить весь ужас его положения.
«Мы сейчас оставим тебя здесь одного», — спокойно произнес Плевака, — «так что у тебя будет достаточно времени подумать. А подумать тебе следует вот о чем. Что я такого сделал, как вождь, чтобы кто-то из здесь присутствующих захотел вернуться и спасти меня?»
Молчание, полная тишина. Сморкало обвел глазами каменные лица рабов.
«Потому что...» Светским тоном продолжал Плевака, — «это должно быть что-то хорошее, чтобы человек правда захотел тебя спасти. Твой лишний вес ведь замедлит его буйр». «До свидания, Сморкало», — закончил он. «Думай».
Все буйра рванулись прочь, оставив Сморкало в одиночестве с мечом наголо лежать на песке посреди обломков разбитого буйра и думать.